пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян.
Доброе здесь утро.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Две новости, которые сейчас прям одна за другой появляются на лентах. Wall Street Journal пишет, что Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать его ядерной программе. И Байден хочет напоследок развязать Третью мировую войну, считает генерал вооруженных сил Португалии. Тоже публикации в иностранной прессе на этот счет. CNN, значит, Португалия пишет об этом. Смысл в том, что кто-то из них обязательно, либо Байден напоследок, либо Трамп в самом начале развяжет очередную войну.
Ну, хоть в чем-то они согласились в развязывании Третьей мировой войны. А то все, что называется, извините, собачили, ну, вот вроде бы пришли к какому-то. Но будем надеяться, что это все-таки такой, знаете, не протокол о намерениях, который никогда не осуществится. Хотя, конечно, тревожно это все.
Но Трамп при этом, основные задачи-то какие уже просматриваются у него, что там происходит?
Ну, в принципе, да, пока, конечно, формирование администрации идет, но в целом вот заявление уже есть. Видите, приглашает Си Цзиньпина на инаугурацию, хотя по предварительной информации Си Цзиньпин не собирается приезжать. Сообщает то же самое некоторые источники, что вроде бы Трамп высказался, что Путина он не будет приглашать. Но я так думаю, что Владимир Владимирович не очень расстроится из-за этого. Вот. Так что пока сейчас есть. Но я думаю, что в целом выработаны вот определенные направления по двум основным, скажем так, конфликтам. Это Европа, Украина, естественно, и Ближний Восток. Китай — это пока все-таки отдельно статья идет. Значит, судя по всему, европейцам отдается на откуп конфликт на Украине. Трамп хочет, как говорится, умыть руки здесь. То же самое на Ближнем Востоке, исходя из тех вот событий, которые сейчас произошли в Сирии. Смотрящим у нас назначается Израиль, и, наверное, скорее всего, он будет теперь решать там все эти вопросы. В частности, я думаю, и противостояние с Ираном, тем более, что позиции сейчас Ирана ослабли после фактически, ну, скажем так, нейтрализации Хезболлы сейчас в Ливане, и тем более нейтрализации режима Асада. Так что я думаю, вот, в принципе, это будет так. Европейцы на Украине у него, а Израиль будет заниматься Ближним Востоком. Ну, как это отразится на Европе и как это отразится на Израиле, я думаю, что мы приблизительно себе можем представить. Это, конечно, войны. Это войны, конфликты, кровь и горе. Это все, как говорится, к сожалению, с моей точки зрения, еще впереди.
Но никто не будет пытаться остановить конфликт на Ближнем Востоке.
Нет. Дело в том, что это невозможно, по крайней мере, до тех пор, пока Трамп не устаканит экономическую ситуацию и финансовую составляющую, по крайней мере, он декларирует это. Я думаю, что пока не будет определен статус криптовалют, долга, пока Трамп... Я думаю, что его приоритет Трампа сейчас, он так это проговаривался несколько раз, это позиция доллара. И это, кстати, справедливо с моей точки зрения. Потому что крах доллара для него гораздо важнее, скажем так, и гораздо более все-таки это с его точки зрения повлияет на ситуацию в Соединенных Штатах, чем любой исход конфликта на Ближнем Востоке или на Украине.
Ну, просто на какие деньги тогда как-то развертывать новые войны?
Ну так у него виртуальные деньги, как они и были, займут, напечатают. Это как всегда, здесь проблем-то с этим не было. Потому что и сейчас, вы посмотрите, опять выделяются деньги. В Калифорнии бушуют, вы знаете, лесные пожары опять. Денег опять нет. Самолеты только на четвертый день, вот, которые занимались пожаротушением, только были задействованы, причем прилетели бог знает откуда. Денег нет на это. Как не было денег во время ураганов на восточном побережье. А вот на эти все, как говорится, их, так сказать, деяния на Украине, на Ближнем Востоке, это сколько угодно. Миллиардами просто отгружается до сих пор. Напечатают, нарисуют, как всегда.
Ну, вы как-то с этим самым в меланхолии пребываете, по-моему.
Вы знаете, я в меланхолии действительно, Лена, потому что...
Почему? Ну, не совсем так переживаете за Штаты?
Да не за Штаты я переживаю. Мы же с вами здесь переживаем за нашу, так сказать, страну, прежде всего. Если такое отношение... Давайте на секунду представим себе. Если вот такое наплевательское отношение к нуждам своего собственного народа, это касается самого разнообразного аспекта, я даже не хочу сейчас загружать информацию, о которой мы постоянно с вами говорим, и вы приводите эти факты по инфляции, по финансовому состоянию. Но если он так относится, они относятся, причем такой, знаете, какой-то консенсус определенный, наплевательское отношение к американскому народу, к его нуждам, так что тогда говорить о других? Неужели мы от них будем ожидать каких-то рациональных, и, ну, элементарно хотя бы, знаете, таких каких-то вменяемых действий в отношении, нашей страны?
У нас же, нет, извините, у нас же разные концепции по тому, как должен мир устроиться. Вот и все. Мы пытаемся выстроить свою концепцию, они пытаются удержать старую.
Нет, ну, декларируется...
Кто сильнее, того и власть.
Это да, но декларируется, согласитесь, в любом случае, это благо народа же. И те говорят об этом, и у нас это все идет. Но только понимание этого, глубокому сожалению, разное. Ну...
Не вздыхайте. Не вздыхайте. А, тут что интересно, мэр Нью-Йорка Адамс рассматривает возможность принятия постановления о, ну как правильно сказать, наверное, отмене или ликвидации политики городов-убежищ. После беседы с выбранным Трампом пограничным министром Томом Хоманом, он же пограничный царь почему-то, ну вообще это министр по границе. По сути.
Ну, в принципе, да, главный такой пограничник, человек, который занимается этими вопросами. Да. Вообще, конечно, Эрик Адамс, мы с вами, по-моему, отмечали уже, что он у нас немножечко уже начинает менять свое мнение. Я уж не знаю, после чего это. Наверное, после того, когда он продал свою криптовалюту, криптокоины эти, и заработал кучу денег, он стал независимым. Но это ярый либерал, который очень активно поддерживал компанию и Байдена, и Харрис все это время, сейчас действительно меняет свое мнение. И я вот в своем телеграм-канале написал, судя по всему, Эрик Адамс прогулялся по некоторым районам Нью-Йорка, которые находятся не в Даунтауне, не на Манхэттене.
А в Квинсе
в Квинс, в Южный Бронкс сходил, посмотрел, что с его городом сделала вот эта политика открытого города, но ужаснулся в хорошем смысле слова. И сейчас он является активным. Вот видите, встретился впервые, так сказать, встретился с этим Хоманом, которого все избегают. Более того, на него там демократы и в Конгрессе, и в Сенате буквально все всех собак спускают, а он с ним встретился, обсудил и говорит, что это очень хороший человек, оказывается.
О чем речь идет? Мы не станем убежищем для тех, кто совершает акты насилия, мы не делаем этого для тех, кто является гражданами, и мы не собираемся делать это для тех, кто не имеет документов. Адамс, который начал пресс-конференцию с того, что обвинил репортеров в искаженном мнении о его иммиграционной политике, предложил, мало всяких деталей разговора, но сказал, что будущий министр вот этот Хоман разделяет его желание не допустить, чтобы Нью-Йорк стал безопасным убежищем для опасных преступников. Когда от Адамса потребовали конкретики, он повторил свою недавнюю жесткую позицию в отношении статуса города-убежища, занятую в последние недели после избрания Трампа, в частности, о готовности депортировать мигрантов после предъявления им обвинения в преступлении, но до того, как они будут осуждены и отсидят свой срок.
Да. Ну, я думаю, не надо говорить нашим уважаемым радиослушателям, что, буквально еще год назад этот человек говорил совершенно другое. Более того, когда, если вы помните, это знаменитая автобусная дипломатия, когда губернатор Техаса
Эббот высылал людей,
говорил, если вы, ребята, такие крутые, если вы так вот все, как говорится, поддерживаете нелегалов, вот вам. И он автобусами отправлял, в частности, в Нью-Йорк, отправлял вот этих нелегальных мигрантов, которые не пришлись по вкусу. Эрик Адамс говорил, что да-да-да, давайте присылайте, мы их будем размещать, но вот очень быстро сдулся, вот, и я думаю, что к общему, знаете, такому большому удовольствию нью-йоркцев, потому что то, что творилось вот в районе Ямайки, это вот в Бруклине, то, что там школы целые закрывались, потому что в этих школах размещались нелегальные мигранты, что они там творили, это отдельный разговор.
Другое дело, что... Почему сейчас, не возникает та же самая ловушка, которая бывает, когда, там политик перед выборами обещает в ходе своей избирательной кампании что-то, он наведет порядок, и ничего не происходит, потому что кризис на границе продолжается активный порядка 10 лет, и никто из, будь то демократов президентов, будь то республиканцев президентов, никому не удалось, только сваливают друг на дружку. Один сваливает, что это тот заварил кашу, другой сваливает, что этот не может, потому что на него оказывается давление колоссальное, и кризис не решается. Вот это удивительно, потому что говорить-то все мастаки, а делать что-то, почему так страшно?
Я думаю, что все-таки здесь республиканцам, по крайней мере, в информационном пространстве удалось ну, что называется, перетянуть одеяло на свою сторону, потому что, вот, согласно всем опросам и общественному мнению, это, конечно, демократы, которые, ну, запороли вот эту мигрополитику. Потому что у Трампа это достаточно кондовая была, достаточно простая ситуация. Строим стену, все. И, как говорится, высылаем всех нелегалов. Это работало и работает до сих пор.
Стена, но ее же не достроили.
Ну, так не достроили из-за демократов.
А зачем демократам мигрантов в таком количестве? Вот даже сейчас, если они будут препятствовать Трампу.
Значит, политтехнология была приблизительно такая. Я так думаю, задумка, по крайней мере, была. То, что она не осуществилась, это другое дело. Они думали, что привлекут нелегальных иммигрантов, которым дают право голосования. Это миллионы. Причем эти иммигранты для поддержания своего статуса, чтобы их обратно не выслали, они будут очень активно голосовать именно за тех кандидатов, которые их оставят в Соединенных Штатах. Вот это такая задумка была. Более того, есть непроверенная информация, но, тем не менее, вот эта рассылка нелегалов с границы, она осуществлялась именно в те штаты, где было достаточно принципиально победить во время президентских, во время выборов в Конгресс или в Сенат. Вот. И вот, то есть это была такая политтехнология планомерная. Более того, если вы помните, мы неоднократно с вами говорили, Евгений, по этому поводу, что некоторые штаты в таком, знаете, в одностороннем порядке разрешали нелегалам голосовать во время и национальных выборов, и местных, и на местных выборах.
Тактика понятна, но стратегически это же ошибка.
А вы понимаете, в чем дело? Здесь же цель не, так сказать, вот как раз мы и подходим. Это цель не благосостояние и не, так сказать, интересы страны. Цель добиться победы любой ценой и, соответственно, оставаться у власти как можно дольше и, соответственно, получать потом выгоду от этого.
Но разве не тогда...
Семья Нэнси Пелоси очень хороший как раз показатель этого. Обогатились на сотни миллионов долларов.
На мигрантах.
Они... Нет, дело в том, что не то, что не на иммигрантах. Политика ее была понятна. Но именно эта политика позволяла Нэнси Пелоси оставаться в Конгрессе, более того, быть спикером, более того, делать все для того, чтобы фирма мужа была... так сказать, процветала и получала колоссальные дотации, колоссальные заказы. Мы с вами приводили в одной из передач, это, правда, было где-то года полтора.
Про метро, там, что там?
Про метро, помните, да, когда просто Нэнси Пелоси, пользуясь своим, как говорится, статусом, перенесла станцию метро там на сколько-то там полмили, по-моему, к тому зданию, которое купил ее муж до этого по дешевке. Я думаю, не нужно объяснять, что офисное здание около метро, оно гораздо дороже, чем, допустим, офисное здание подальше.
Ну, может, ему надо было на метро ездить, ну, тоже, знаете.
Ну, конечно, Евгений, конечно.
Значит, Нигматурин пишет, что Трамп интересный фрукт. Зеленский начал носить по России ракетные удары. Это решение, я считаю, глупым, и тут же обещает не бросать Украину. Но Трамп еще предлагает отказаться от права присвоения гражданства по рождению.
Да, это тоже, кстати, его новелла. Теперь, если вы... Значит, раньше было как? Приезжают нелегальные мигранты, у них рождается ребенок. Соответственно, получают гражданство. Кстати, большой привет многим-многим нашим звездам эстрады, которые промышляли и до сих пор еще пытаются промышлять таким вот образом, пытаясь, так, как говорится, обеспечить, как они думают, себе безбедную старость. Да. Значит, сейчас это, по крайней мере, Трамп говорит, что больше этого не будет. Если нелегальный мигрант приехал сюда, если у него родился ребенок, он тоже нелегал. Вот и все. Даже если он родился на территории...
Но другое дело, протащат ли они этот законопроект?
Ну, это вопрос открытый, хотя все предпосылки для этого есть, как вы знаете, и в Сенате, и в Конгрессе у республиканцев большинство. Практически все они поддерживают вот подобное. Кстати, если бы этот закон был бы введен, то в свое время бы Барак Обама бы уже бы никогда не стал президентом. Он был бы вне закона.
Но там же тоже это сложная история с тем, что сначала, да, детям дают это гражданство, но родителям не дают гражданство автоматически. Только по достижении, по-моему, 18 лет ребенка этот родитель может, как это право воссоединения семьи, по-моему, называется,
получать. Ну, там очень много всего, получать. Да, очень много всего. Это там, это отдельная такая тема, этот кодекс иммиграционный. Он настолько широк, он настолько широко интерпретируется каждый раз, потому что там столько вводных постоянно идет, потому включаются в нужный момент, если хороший адвокат там включается. Я был несколько раз, работая в Америке, я был несколько раз переводчиком в суде, привлекался. Был у меня такой период, когда я был, так сказать, переводчиком, и я вот был просто невольно свидетелем вот таких дел. Это там я, так сказать, по-моему, никто, только адвокаты, которые между собой переговаривались, только, по-моему, они понимали, о чем идет речь. Потому что, насколько вот я мог смотреть, ни подзащитные, ни судья, никто ничего не понимал вообще, что происходит. И адвокаты, они, так сказать, этот ему один довод, тот ему другой довод, тот ему, говорит, декларацию, значит, защиты прав человека, а тот ему, соответственно, Конституцию Америки. Это, вот они вот так вот, знаете, футболили друг друга, и когда-то это проходило, когда-то это не проходило. То есть это, знаете, это все зависит вот действительно от мастерства адвоката. А услуги его, как вы знаете, наверное, я не знаю, я надеюсь, не на собственном пути, Евгения, но вы знаете, что услуги адвокатов там очень и очень дороги.
Как же я могу быть на собственном опыте, если я в Штатах 2 недели только была?
Как, 2 недели всего?
Да.
Не дольше?
Нет. А что?
Нет, просто мне показалось, что, по-моему, вы там жили достаточно долго.
Нет.
Нет?
Это искаженная информация.
2 недели, так сказать, всего лишь, да?
Да. Но сколько всего могло произойти за эти 2 недели, видите?
Ну, как быстро вы разобрались? Мне потребовалось подольше.
Комиссия по ценным бумагам биржам США, кстати, начала интересное расследование в отношении стартапа предпринимателя Илона Маска «Нейролинк». Об этом миллиардер написал в соцсети X, где опубликовал письмо от своего адвоката. Кстати, про адвокатов. Как следует из письма, комиссия потребовала от Маска согласиться на денежную выплату. В противном случае предприниматель столкнется с рядом обвинений. Адвокат не уточняет, о каких обвинениях идет речь. Ну, как это? Дело против Трампа пришлось закрыть, теперь дело в отношении Маска открывается.
Вы знаете, не так быстро, Евгения. Дело в том, что дело по поводу Маска – криминальные дела. Вот это, опять же, понимаете, казуистика. Дело в том, что у нас появился персонаж, который на секундочку у нас отошел в тень. Это небезызвестная Летиция Джонс, этот знаменитый, так сказать, уже такой легендарный немножко прокурор штата Нью-Йорк.
Так.
Женщина, которая обещала уничтожить Трампа. Так вот, она не отказалась от своих, собственно говоря, стремлений. Дело в том, что она сейчас выступила и сказала, что дело, криминальные дела, да, они закрыты, но гражданский иск ни много ни мало на $500 миллионов против Трампа, она продолжает его, так сказать, вести. Это все, говорится, в процессе, так что ничего, как говорится, не ушло, ничего не это. И здесь, конечно, опять же, вот видите, это казуистика определенная. Дело в том, что Трамп может себя помиловать и, соответственно, выдать сам индульгенцию себя. Сам себя, да, по криминальным делам. А это гражданский иск. Более того, иммунитет, который предоставляется Конституции президенту США, он тоже касается только криминальных дел. А гражданский иск – это нормально.
А его по гражданскому делу могут в тюрьму посадить?
Вот. Практически это невозможно, но при желании, если постараться и нахамить судье там или еще что-то. Вы же знаете, это как всегда здесь в этом отношении уголовное законодательство, оно, по-моему, интернационально. То есть у вас там срок может быть там от $100 штрафа до там 2 лет в тюрьме. Ну вот это уже дальше, как говорится, как договоритесь. Да, да. Вот там начнется отягчающий, потом неуважение к суду. Там много чего можно при желании, опять же, сделать. И это, к глубокому сожалению, практика интернациональная. Во всех судах это делается постоянно и манипулируется этим. Так что, и что самое интересное, я видел выступление Летиции Джонс. Она так, знаете, с такой усмешкой такой говорила: сказано, что нельзя преследовать должностных лиц, в том числе президента, если это мешает осуществлению их, значит, профессиональной деятельности. И она говорила: я думаю, что иск на 500 миллионов не будет являться препятствием для нашего президента Дональда Трампа, электа, да, выбранного, угу, в осуществлении его профессиональной деятельности. Я подумал,
копеечка. Но, да, с другой стороны, Нетаньяху, он, по-моему, уголовным статьям сейчас проходит. Премьер-министр действующий.
Да.
Подозреваемым, допрос даже его вызывали. Да. Поэтому это демократия называется.
Да, да, я всегда забываю, Евгений, об этом каждый раз, когда начинаю сопоставлять факты, которые происходят у нас в Европе, в Америке, вот, и каждый раз забываю себе сказать, ну, это же все демократия, это же все. Вот у нас случай произошел, у нас, говорю, конечно, в Америке вот сейчас случай произошел, я вам говорил перед передачей по поводу, по поводу тела ветерана Второй мировой войны. В Лас-Вегасе компания, которая занимается утилизацией тел в научных, так сказать, целях, конечно, вроде бы такое благородное дело, вот, и ветеран войны, который недавно скончался, ему там больше 100 лет уже было, вдова передала тело по желанию усопшего, соответственно, компания это взяла, это тело. И, собственно говоря, там, препарировав его немножко, там, естественно, оформив как-то, сделал его экспонатом выставки в фойе гостиницы в Лас-Вегасе и продавала билеты по $500, чтобы люди смотрели. Свобода. Вдова, конечно, в ужас пришла. Я вообще не знаю, это Дана. Ей тоже там почти под 100 лет. Как она на это все реагировала. Но это
она
нормально.
В науке хотела отдать тело.
Она в науке, да? Здесь же вопрос-то в том, что я сейчас ни в коей мере не хочу слишком глубоко в эту тему уходить. Но это тоже вот такая, вы знаете, свобода. И опять же, это ничего... Парадокс в чем заключается? Вот эта компания, она ничего не нарушила. Потому что вдова передала право на, вот, так сказать, использование тела. Там написано, там, как всегда, это, знаете, дьявол же в деталях, научных и других целях. Ну, вот и все.
Так подождите, это новость 2021 года.
А?
Это новость 2021 года.
Ну, так, в любом случае.
Тело ветерана Второй мировой прилюдно вскрыли на шоу в США. Но это 21 год был.
Но это нет, там другое, там была экспозиция, там было, так сказать, еще другое было. Это не вскрытие было, это там была просто экспозиция была.
Перформанс привел в ужас 92-летнюю вдову.
Да.
Элис Сондерс. Она осудила прошедшее шоу, заявив, что умершего мужа показывали словно кусок мяса. Имеет право подать в суд в частную компанию, которая получила в качестве пожертвования в научных целях тело ее мужа. Пока остается неясным, почему компания, которая базируется в Лас-Вегасе, поступила таким образом с телом ветерана и нарушила условия. На тайной видеозаписи, которую сняли журналисты под прикрытием, было видно, что Сондерса вскрывали под прожекторами, как правило, вот используемых для корпоративных
свадеб. NBC сейчас, я надеюсь, что это, даже если этот случай, NBC, так сказать, сообщила вот сейчас вот еще об одном таком случае. Я, надо проверить просто, может быть, еще раз повторил что-то подобное.
Та же самая компания, другой если... ветеран, понятно.
Да, тут. Ну, даже если 21-й год, да, это событие, да, такое, новость. Конечно. Все, самое главное, все законно, понимаете, в чем дело?
7373-948, телефон прямого эфира. Кого сейчас удивить публичным вскрытием? В Копенгагене, вон, вспомните, что было.
Ну, это жирафа, по-моему, там даже было.
Там был жираф, там был еще этот лев, по-моему.
Давайте с этой темы сойдем, это уже.
Вы сами ее начали.
Я о людях говорил.
Просто вы пытаетесь лишние доказательства привести к тому, что Америка летит в тартарары.
Нет, лишний раз. Ну, в принципе-то, да.
Слушатель говорит, значит, кейс Трампа про валюту БРИКСа и угрозу доллара очень сомнительный. Валюту БРИКСа еще никто не придумал. По сути, даже, кстати, отказались, говорят, что валюту именно придумывать не будут, речь только о транзакциях идет. Это занимает умы только идеалистов-политологов, но Трамп-то уже все дело победил, это как в шутке про неуловимого Джо. Джо был неуловим, потому что никому не был нужен.
Ну, не знаю, насчет валюты БРИКС, собственно говоря, здесь еще, по-моему, ничего не ясно. С каким усилием и китайцы, и мы постоянно говорим о том, что нет, мы этого не хотим, нет, этого не будет. У меня такое впечатление, что работа по созданию и каким-то образом институализация этой валюты, по-моему, идет полным ходом. Посмотрим.
Трамп работает на опережение, говорит Елена. А в чем он работает на опережение? Ну, в плане чего, границ или как?
Я думаю, что, я не знаю, что наша уважаемая радиослушательница имеет в виду, но дело в том, что то, что Трамп вербализирует свою озабоченность и говорит о своих приоритетах, а это именно сохранение силы доллара, ведь самое такое, знаете, достаточно категоричное его утверждение, по поводу чего бы то ни было, это было именно по поводу доллара. Он ни по Ближнему Востоку и ни по Украине он не высказывался так резко, а именно по доллару он сказал, если вы откажетесь от доллара, то я тогда вам вот то-то сделаю. Да? Ну, то есть это же угроза была совершенно конкретная, да, а он не употреблял такие слова в отношении Китая, там, в отношении Ближнего Востока или в отношении, допустим, ситуации на Украине. Так что он, по-моему, да, вот так вот он, как бы, знаете, вербализирует свои приоритеты.
Сейчас у нас будет информационный выпуск, потом продолжим. Еще есть темы, кстати, поговорим про то, кто возглавил, кстати, трампистка, будем говорить так, Кэрри Лейк возглавила...
Значит, наша фаворитка.
Рафаэля фаворитка. Возглавила радиостанцию, одну очень важную, видимо, в Соединенных Штатах Америки. Про это тоже поговорим. Сейчас информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Рафаэль Ардуханян с нами.
Добрый день.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выбирает Кари Лейк на пост директора «Голоса Америки», который у нас, по-моему, признан нежелательной организацией, назначив свою сторонницу, верную причем сторонницу, которая баллотировалась на пост губернатора Аризоны и место в Сенате, руководить всей финансируемой Конгрессом вещательной кампанией, которая предоставляет независимые новости по всему миру.
Это «Голос Америки», да, у нас такая независимая?
Вопрос, от кого она независима?
От всех, абсолютно, да.
Но всех. Особенно от Конгресса Соединенных Штатов
Америки. Да, который ежегодно выделяет сотни миллионов долларов ей, да. Ну, собственно говоря, у нас как бы пазл сошелся, да, три, как вы говорите, да, действительно, мои, как говорится, фаворитки, это Тулси Габбард, Кэрри Лейк и Кристи Ноем, они все получили, собственно, ну, по крайней мере, номинированы на определенные должности уже на уровне вот федерального правительства, администрации, стали они, и они, кстати, как ни странно, вызывают наибольший, скажем так, наибольшую критику и атакуются именно либералами, именно эти три женщины. Где организация феминистической Америки, не могу понять. Ну вот сейчас бы как раз бы им бы защитить.
Да, этих, зачем их защищать, если они сами себя могут защитить? У них Дональд Трамп есть, зачем им феминистки, если у них есть Дональд Трамп?
Ну, безусловно. Ну, вообще-то, да, я думаю, что Тулси Габбард с ее прошлым в службе в армии, и уж тем более Кристи Ноем, это, я хочу напомнить, это губернатор Южной Дакоты, та самая, которая очень хорошо обращается с огнестрельным оружием, выросла на ферме, все прекрасно понимает. Я думаю, что да, наверное, в этом плане они могут себя защитить, но вот нападки в информационном поле, это, конечно,
грустно. А я думаю, что не случайно это назначение, конечно. Конечно, с учетом того, что она сторонница Трампа, а здесь речь идет о средствах массовой информации, то есть Трамп своих сторонников расставляет в СМИ, где может, чтобы, соответственно, ну, не было, причем, не превращалось все в информационную помойку.
Причем «Голос Америки», как ни странно, я вот, ну, в принципе, это, наверное, может быть, странно, особого здесь и нет ничего, но тем не менее, Трамп, по крайней мере, позиционирует «Голос Америки», вот до назначения Кэрри Лейк, как именно враждебное средство массовой информации, которое оказывало давление на него. И, соответственно, так сказать, занималась фейком. Поэтому он назначил, конечно. Для нас это, я думаю, в принципе, хорошая вещь, потому что «Голос Америки» — это все-таки международная радиостанция.
У нас это нежелательная организация. Мы их
у нас это нежелательно?
Нет.
Ну, тем более. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что с приходом Кэрри Лейк она изменит свой статус, потому что Трамп, по крайней мере, им такую задачу перед ней ставит — реорганизовать эту, это СМИ. Посмотрим, получится.
А, вы такой кредит доверия этим людям даете, Рафаэль?
Вот безусловно,
меня
безусловно.
Так удивляет. Это,
ну,
честно.
Вот, так сказать, не знаю, почему, я все-таки здесь как-то визуально, я смотрю, что мне кажется, что женщины, вот именно эти женщины, я почему на них еще раз обращаю внимание, они носители здравого смысла. Это не там пророссийская какой-то позиция, они по-прежнему в тренде, что называется, антироссийском, но, по крайней мере, здесь есть определенный здравый смысл, и мы это видим и слышим из уст этих милых, очаровательных женщин, и я им желаю всего доброго. На фоне этого паноптикума русофобии, который у нас, к глубокому сожалению, правит бал сейчас в Америке.
7373-948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вы не подскажете, вот это палестинское движение, которое прокатилось под институтом США, придумал Трамп, захлопнет, потому что уже...
А, палестинское, в смысле вот эти волнения, которые были про палестинские группировок, которые там избивали...
Ну, я не знаю, нисколько это там палестинское, наверное, это не совсем политически корректно, имеется в виду там антисемитские, антиизраильские, антисемитские выступления, которые были. Сейчас они немножко поутихли, хотя, собственно говоря, вы знаете, вот неожиданно там в Австралии у нас взрыв в синагоге был в Мельбурне. Вы знаете, этот поезд антисемитизма, он всегда по расписанию, к сожалению, глубочайшему приходит.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, Трамп, конечно, умеет найти приключения. Было с Канадой все неплохо, спокойно себе существовала, играла в хоккей, ела кленовый сироп, восхваляла старых бандеровцев в своем парламенте. Стоило Трампу пообщаться с Трюдо, и все, походу, закончились благостные времена, уже вон про санкции думают. Но, по сути, Канада, это же, как это, сырьевой придаток Соединенных Штатов, как бы это ни звучало. А теперь он говорит, что, в общем, буянить им не нужно, а хотите, 51-м штатом становитесь. Не хотите, но мы вас прижмем.
Ну да, ну вот вроде бы не захотели, потому что губернатор провинции Онтария, одна из крупнейших в Канаде, он заявил, что все, так сказать, выходит на тропу войны, и если там Трамп им, значит, тарифы вот эти все, так сказать, оформит, то тогда они тоже оформят. И тут неожиданно выяснилось, что автомобильная промышленность Соединенных Штатов Америки, в частности, фирма Ford, она там чуть ли не на 70% зависит от запасных частей и деталей, которые изготавливаются в Канаде. Так что нашли они такое, знаете, слабое место, скажем так. И вот сейчас у них начинаются вот эти бадания, и Канада сейчас говорит, ах так, тогда и мы введем против вас тарифы. Ну вот, собственно говоря, посмотрим, чем это закончится в конечном итоге. Хотя это уже серьезно, потому что Онтарио плюс Квебек франкоязычный, это уже такая достаточно серьезная оппозиция и противостояние с Трампом. Но я думаю, что все-таки, знаете, если Трамп, наверняка он будет вводить какие-то тарифы, но я думаю, Канада в этом списке будет на самом последнем месте, потому что впереди еще Китай, впереди обязательно будет Мексика, а уж потом там с Канадой, значит, я думаю так, что уж с Канадой, по крайней мере, англоязычной, американцы всегда договорятся.
А, давайте вас еще послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Рафаэль. Вот говорят, да. Трамп с Ираном войну, возможно, скоро начнет. Вот что я там с Ираном за проблемы? Там что, он опасается ядерного оружия? То есть есть ли сейчас у Ирана ядерное оружие? А если да, то имела ли Россия какое-то отношение к тому, что оно у Ирана появилось?
Я понял.
Второй вопрос. Вот Трамп, значит, сказал, что он не бросит Украину. В каком смысле не бросит? Он там будет способствовать поставкам летального оружия? Или как он...
Спасибо.
Вы знаете, сейчас это все на уровне декларации идет. Достаточно жесткая позиция Трампа в отношении конфликта на Украине. Сейчас он вроде бы старается как-то смягчить это. Я думаю, что это вот после встречи в Париже, которая произошла. Потому что Трампа сейчас, вот как после того, когда он сделал заявление, что прекратит какую-либо финансовую помощь, более того, потребует аудит уже того, что было передано Украине, на него посыпались критика, на него посыпалась критика, особенно от европейцев и от членов НАТО по этому поводу. Поэтому он сейчас как бы немножко отыгрывает назад, переводит стрелки, говорит по поводу Ирана, говорит потом по того, что он пытается сейчас сделать. Здесь есть один момент очень такой по поводу оружия. Дело в том, что официально ни Иран, ни Израиль, они еще не признали того, что у них есть ядерное оружие. Хотя, по мнению многих специалистов, я здесь не хочу слишком далеко уходить, потому что недостаточно считаю себя подготовленным вот в военном аналитике здесь. Но, по крайней мере, вот тезис такой, что у них есть знания и способность создать это оружие, это вот подтверждают очень многие эксперты. Если это, допустим, на самом деле, ну, сейчас, как говорится, официально не будем догадать. Но то, что Трамп сейчас будет всячески способствовать тому, чтобы Израиль взял на себя вот эту ношу противостояния с Ираном, по-моему, достаточно очевидно, тем более, что ситуация сейчас, она, ну, все-таки изменилась, и не изменилась не в пользу Ирана. Что удивительно, после событий, после ухода режима Асада из Сирии, я был несколько удивлен, потому что американская пресса совершенно не говорила о том, что это поражение, допустим, в какой-то степени, или, скажем так, какие-то отрицательные последствия для России. Все педалировали тему о том, что это проигрыш, это провал именно Ирана. И вот этот вот такой информационный тренд, он сейчас и сохраняется. Я думаю, что Трамп будет действовать именно вот в этом контексте. Но он сам напрямую ни в коем случае не будет входить в это. Потому что его тезис, что я пришел, чтобы остановить войну, а не начинать войну, это его был основной тезис против Байдена. Будет действовать, как всегда, руками своих, ну, так называемых союзников, а на самом деле сателлитов, как я уже сказал. На Украине это будет через европейцев, на Ближнем Востоке через Израиль.
Но, с другой стороны, Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных авиаударов по Ирану с целью помешать созданию ядерного оружия. То есть смысл в том, что если иранцы сейчас действительно не представят, что у них есть какие-то наработки или не проведут какие-то испытания, то, соответственно, Ирану, конечно же, придется плохо, и, возможно, его даже ждет какая-то судьба Сирии или сектора Газа. У нас сегодня в «Умных парнях» будет Руслан Курбанов, политолог, и мы обязательно все это обсудим. Все эти темы, связанные с иранцами,
я думаю, что это, войны. Да, я думаю, что эти слова Трампа, они относятся уже к тому, что когда будет непосредственно вот испытание как таковое, когда будет совершенно явно и очевидно, мы увидим, что там у Ирана есть это оружие, тогда наверняка будут предприняты уже какие-то более серьезные действия, хотя и это даже не факт.
7373948, хотя Иран, с другой стороны, он неоднократно и даже сейчас говорит, что предлагает МАГАТЭ более тщательный анализ на своих проверки, на своих ядерных объектах, чтобы доказать, что никакого создания ядерного оружия нет, а вот то, что ядерная бомба есть у Израиля, это, в общем, как этот... Секрет Поли Шинель.
Ну да, вот так вот мы и живем.
Что еще есть интересного? Во-первых, продолжается расследование уже, оно получило такое расширение по поводу вот этого громкого убийства главы крупной страховой компании. То, что произошло, задержали молодого человека, студент из обеспеченной богатой семьи, причем студент, который в институте занимался, как это, против капитализма. В общем, боролся, был членом этих движений. Но смысл в чем? Что его сейчас закрыли в тюрьму, временно арестовали, и репортеры, которые около тюрьмы дежурят теперь, они слышат, как другие заключенные кричат «Свободу вот этому Луиджи!». Смысл в том, что у него, как по версии следствия, у него болела спина, он не мог получить должного какого-то ухода страховой или выплаты страховой. В общем, смысл в том, что у него ненависть застила все, он пошел убил этого мужчину. Вместо этого руководителя новым боссом стал другой, который сказал, что наша политика продолжится, менять мы ее не будем. Но смысл в том, что вот эта борьба врачей, медицинского сообщества со страховыми компаниями и пациентов со страховщиками, она набирает обороты, потому что медицинские сотрудники и пациенты чувствуют несправедливость.
Ну, действительно, здесь вообще, вот сколько я помню, еще в самом начале моей командировки в Америке, вот эти все проблемы, это взаимоотношения с одной стороны людей, которые заняты непосредственно медицинским обслуживанием, врачи и медицинский персонал, с одной стороны, с другой стороны, страховые компании, которые, собственно говоря, и диктуют фактически политику и вообще методы, и вмешиваются в дела врачей. Это постоянно эти проблемы были. Огромное количество ситкомов сделано, фильмов по этому поводу. Это действительно проблема колоссальная. Если посмотрим на некоторую статистику, вот сейчас в связи с этим трагическим событием публикуется очень много, то, конечно же, очень многие американцы, они негативно относятся к страховым компаниям. Потому что действительно они вмешиваются, они говорят, как лечить, они говорят, что делать. Недавно мы с вами приводили пример того, как страховые компании фактически сейчас вот это, причем это известнейшая тоже компания, называется она «Голубой щит, голубой крест», это у меня тоже была страховка от этой компании, она занимается страховкой федеральных служащих, вот правительство Америки, оно тоже застраховано, они сейчас новые правила ввели по поводу анестезии, вот это мы сообщали об этом, что они теперь говорят врачам, сколько вам нужно времени на анестезию, а сколько не нужно. Вы понимаете, что, конечно, такое отношение, оно действительно может привести в бешенство, ни в коей мере не оправдывая поступок этого молодого человека, конечно же, это проблема. Это проблема колоссальная, и с ней, конечно, безусловно, что-то придется делать в конечном итоге. А пока медицина полностью контролируется страховыми компаниями в Америке.
Смысл здесь действительно в том, что либо это, как это, оскал капитализма, либо это, ну, и действительно кризис капитализма. CNN об этом писал. Если кто-то не видел эту публикацию, она довольно интересная. После резкой критики со стороны анестезиологов одна из страховых компаний прекращает, кстати, реализацию своего плана по ограничению продолжительности анестезии. А страховая компания, как раз вот этот «Голубой крест», о чем вы говорите, заявила, что больше не будет продвигаться вперед в изменении своей политики. То есть они решили это все-таки поменять?
Они решили это поменять. Вопрос теперь стоит на том, поменяют ли они это все. И до этого были уже очень жесткие правила. Я был свидетелем несколько раз уже просто вот по ходу своей, как говорится, жизнедеятельности. Там, когда вы приходите в госпиталь, когда назначается определенный курс лечения, и потом приходит так называемый HMO, это руководитель этого госпиталя, и она говорит, можете ли вы себе позволить этот курс лечения? Или вы не можете позволить этот курс лечения, сколько здесь покрывает ваша страховка, а сколько вам придется, допустим, доплатить сами. Причем цены на особенно на хирургические операции, они в то время зашкаливали, это сотни тысяч долларов было. И когда у вас страховка покрывает, допустим, 70%, 60%, считается как бы хорошо, да, но вы, если элементарная арифметика, если, допустим, 200-300 тысяч, это вот операция на сердце, это вот один мой знакомый проводил, представьте себе, допустим, 20% надо будет из своего кармана заплатить, при том, что у тебя страховка.
Как франшиза.
Речь идет о десятках тысяч долларов, которые, ну, простите, не каждая семья может себе позволить.
Но смысл здесь в чем изначально было? Во-первых, страховая компания, да, заявляла, что начиная с февраля она будет отклонять любые заявки на оплату услуг анестезии, которые превышают определенные временные рамки, установленные для операции и процедур. Заявила, что изменения – это часть усилий по повышению доступности медицинского обслуживания за счет сокращения завышенных счетов за анестезию. Так теперь стали их, ну понятно. А, выразив тревогу по поводу предложенного плана, одна из крупнейших профессиональных групп анестезиологов заявила, что рада тому, что компания все-таки изменила курс в отношении своего ошибочного политического предложения больше не оплачивать анестезию, если операция или процедура выходят за пределы произвольного. Вот так. Ну, то есть, как бы сообщество отстояло свое право.
Ну, сообщество-то отстояло свое право, это, как говорится, ради бога. Тут вопрос в том, что кто в конечном итоге жертвой-то станет всего этого. Жертвы опять станут пациенты,
так люди простые. Так почему станут? Уже отказались от этого?
Да не отказались они от этого, потому что то, что они декларируют, это совершенно другое то, что на практике. И до этого, так сказать, я даже вообще думаю, что, может быть, вот эти заявления были сделаны для того, чтобы сохранить тот статус-кво. И сейчас происходит колоссальная регламентация и манипуляция со стороны страховых компаний. И сейчас каждый врач, он не имеет права, ну, что называется, что влево-вправо сделать, он не имеет права приступить к операции до тех пор, пока не получит одобрение от своего босса, который связался со страховой компанией, и компания это дала, допустим, добро на это.
Но врачи еще говорили, что вот эта политика, от которой, ну, как бы декларируется, что они отказываются, все-таки демонстрирует глубокое непонимание того, как работают операционные. Это, знаете, из серии, как это, вот этой оптимизации, что, а зачем хирургу два ассистента на сложных операциях? Идет, у него же две руки, в конце концов. Что, он сам приборы не может взять? Ну, может, конечно, инструменты.
Безусловно. И это, кстати, как раз тут и есть показатель, потому что, действительно, допустим, сложная операция, ну, я сам в семье врачей вырос, немножко могу об этом говорить. Дело в том, что, может быть, второй ассистент во время неожиданного, допустим, кровотечения, он понадобится именно в этот момент, и понадобится, может быть, ну, я не знаю, там из 20-30 операций он один раз понадобится. Но это спасенная жизнь будет. И, конечно, этот человек, эта медсестра, особенно, допустим, хирургическая медсестра, то есть это высококвалифицированная, конечно же, она должна присутствовать на этих 20 операциях, чтобы быть готовой помочь. Угу. Вот кто это оценит? Это могут только врачи показать. А со стороны, допустим, вот этих страховых компаний, да, мы сами видим, что они говорят, послушайте, ну как же, у вас 30 операций, и она всего один раз, допустим, там была задействована. Значит, у вас получается, что 19 операций, она там что, хлеб даром, что ли?
Но они как раз говорили, что тарификация анестезии происходит следующим образом. Один конкретный код тарификации, то есть один вид анестезии, используется для 200 различных процедур. Естественно, одна процедура идет 10 минут, а другая процедура идет там полтора часа.
Один человек, ему нужно столько-то анестезии, другой человек не сразу. Там огромное количество таких. Послушайте, это, безусловно, спекуляция со стороны страховых компаний, ну, да, за счет, да, этого. Есть определенные издержки, никто не говорит. Конечно, там были махинации. Нет, ну, да, это никто не отрицает. Но в любом случае, я говорю, есть определенные издержки, на которые страховые компании обязаны идти, обязаны просто идти. Точно так же, как, допустим, банкиры идут на определенные потери во время там использования кредитных карточек. Они понимают, что там огромное количество будет каких-то махинаций, знают это, но никто же не отменяет кредитные карточки или, допустим, там эти самые разнообразные там интернет-переводы из-за того, что там какая-то группа людей наживается на этом.
Ну, что-то в этом роде,
да,
это правда.
Ну, надо что делать.
7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, ваши размышления о так называемой зоне 51 и происшествии в Роузвилле.
Значит, спасибо. В Розвилл, да. Значит, это все была махинация, это была потасовка, но это была, знаете, такая, ну, честная ошибка, что ли. Я вам расскажу, что это еще во времена моей командировки, в начале 2000-х годов, это, собственно говоря, все, ну, более-менее разъяснилось. Дело в том, что действительно военные занимались испытаниями, а именно исследованиями влияния высоты на организм человека и на летчика. Угу. И для этих целей были задействованы вот такие высотные аэростаты, шары, которые поднимались там на 20-30 километров, достаточно высоко. И у них как раз вот было несколько исследований. В эти гондолы были помещены манекены, которые были очень, так сказать, такие, знаете, ну, человекоподобные, с датчиками. У них были головы натыканы самыми разнообразными антеннами, какими-то проводами было. И причем люди, которые оформляли, выступал непосредственно человек, который занимался оформлением этого, он говорил, что мы, говорит, сделали их голубоглазыми. Вот эти манекены, мы вставили такие стеклышки голубые.
Должны, да, были быть.
Да. Ну, и вот они абсолютно лысые, абсолютно голые, бесполые совершенно, там, естественно, без всяких, как говорится, деталей всего. И вот эти вот люди, их несколько было аэростатов, порядка десятка таких манекенов было подготовлено. Исследования проводились на высоте, и это все было запущено. В какой-то момент это что-то пошло не так. Один из этих аэростатов сбился, несколько даже из них. И они, собственно говоря, улетели немножко не в ту сторону, а именно вот как раз вот на эту, на юг они сместились вот на территории этой, так сказать, такой полупустыни в Нью-Мексико. Тогда это и сейчас-то такой, знаете, достаточно, ну, скажем так, незаселенный штат. А тогда это просто была, как говорится, ну, пустыня пустыни фактически. И вот теперь представьте себе на секундочку, те фермеры, ребята простые, которые полуграмотные, которые вдруг неожиданно видят, как с неба спускается этот аэростат, блестящий совершенно, они такие, знаете, серебряного цвета, а вот спускаются эти аэростаты, грохаются об землю, они на своих там грузовичках или, я не знаю, может быть, даже еще на мустангах подъезжают к ним, и что они видят в гондоле? Они в гондоле видят непонятное совершенно существо, натыканное проводами, антеннами, голубоглазое, с открытыми глазами.
Нашествие инопланетян.
Да, вот отсюда и пошла вот это вот, собственно говоря, это Министерство обороны набрало, естественно, воду в рот, оно ничего не комментировало, как всегда, просто быстро-быстро приехали военные на грузовичках, быстро собрали все это, но слух этот пошел. Вот так родилась эта легенда с этими инопланетянами, с этими ангарами. Вторая легенда, это, конечно же, высадка на Луну, вот, но здесь немножко проще, это отдельная история, не хочу сейчас терять на этом времени.
Но в продолжении загадочных историй ключевые законодатели Палаты представителей Сената требуют, чтобы высшие должностные лица федеральных правоохранительных органов немедленно проинформировали их о загадочных беспилотниках, замеченных в Нью-Джерси и Нью-Йорке, в то время как Белый дом преуменьшает любые потенциальные угрозы национальной безопасности или общественности. Нас тут не удивил на фоне того, что происходит, метеорит, который в Якутии упал, а здесь беспилотники. Ужас, кошмар. Минобороны молчит. Ну, Пентагон, в смысле, молчит. Причем, еще, знаете, кто-то молчит. Почему такие все чувствительные? Ну, летает и летает.
Нет, это да, конечно. Но дело в том, что они летают и над Вашингтоном, они летают над Нью-Джерси, над Нью-Йорком летают.
Значит, кому-то это надо.
А сам, это-то понятно. Но здесь, наверное, знаете, удивление вызывает все-таки другое. Дело в том, что кто задает эти вопросы? Ну, если это, что называется, простые люди, у которых нет там доступа к информации определенной, это одно дело. Но Майк Джонсон, спикер Конгресса, он говорит: послушайте, что происходит у нас над головами? Министерство обороны, там ЦРУ, там кто там у вас, ФБР, говорит, скажите, что происходит? Они говорят, мы ничего не знаем.
Ну, пусть шапочку из фольги наденет, ему он надежнее будет. Ну, правда, меня просто это удивляет.
Может, они не к тем обратились? Может, надо у наших спросить? Зачем? Что там летает? Ну, зачем? На всякий случай.
А, нет, как раз понятно, почему Министерство обороны не говорит. Если что-то летает, значит, это кому-то надо. Более того, если бы это было не под контролем Министерства обороны, очевидно совершенно, что эти беспилотники тут же бы приземлили.
Почему спикер палаты, человек номер три, хочу напомнить.
Ну, цитируемости ему хочется.
Нет, а ему-то почему не сказали? Он-то должен был знать. Вот в чем здесь беда. Я же еще и повторяю, что эти-то люди, они в первую очередь должны были знать.
А зачем он должен это в открытую говорить? Он позвонил бы по своим каналам, в конце концов.
Так я думаю, что Евгений, прежде чем он стал вот так публично заявлять, он звонил по своим каналам, а ему, наверное, ничего не сказали.
Изучив изображение, полученное в результате наблюдений, сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что на самом деле это пилотируемые летательные аппараты, которые эксплуатируются на законных основаниях, и что не было подтвержденных наблюдений дронов в ограниченном воздушном пространстве. Кирби говорит, добавив, что они не выявили никакой вредоносной деятельности. Очень просто все чувствительные. Ну, не знаю, нас кого-нибудь удивит, что здесь что-то летает. Мне кажется, еще раз, метеорит в Якутии никого не удивил, понимаете, никого. А здесь летают какие-то беспилотники. Если беспилотник летает, значит, это кому-нибудь надо.
А если метеорит падает, значит, тоже кому-то
это,
надо.
А это, как это, вселенная. Вселенная, это нужно. А про что Америка Лайт?
Дейл Карнеги. Кто это? Великий манипулятор, человек, который создал современную этику бизнеса, или лицемер и двурушник, который, собственно говоря, научил бизнесменов врать. Сегодня поговорим об этом в 20.00. Дейл Карнеги.
Сейчас будет информационный выпуск, потом мои коллеги Макс и Марина сюда придут в 2 часа снова с вами, и в 3 часа большой разговор про Ближний Восток. Дождитесь.